Экспертная среда на Питер-ФМ.
Мы всех приветствуем. Здесь Владимир Столяров.
Блондинка Таня.
Сегодня у нас необычная программа, поскольку мы будем рассказывать не о каких-то интересных предложениях, что всегда бывает в этой рубрике, а фактически бить в набат, звонить во все колокола и подавать сигнал СОС.
Корабль российской ювелирной отрасли недавно получил огромную пробоину, вот-вот может затонуть. Поговорить об этой ситуации мы пригласили экспертов. Анна Романовская, председатель правления Ассоциации малого ювелирного бизнеса. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Сергей Кукалевский, член Совета гильдии ювелиров России. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Итак, мы наблюдаем, как покупатели, что закрываются ювелирные магазины, сворачиваются полюбившиеся ювелирные бренды, а цены становятся все выше, выше, выше. Именно об этом вы хотели нам рассказать, что повлияло на эту ситуацию и как собираетесь выживать.
Давайте я начну тогда.
Давайте.
9 марта прошлого года наша Государственная Дума, Совет Федерации и президент приняли 47-й закон, который без всякого согласования с сообществом, без экспертной оценки регулирующего воздействия, был внесен пункт о запрете применения специальных налоговых режимов для малых предприятий. То есть малые и микропредприятия, художники стали обязаны вести бухгалтерский учет, платить налоги, как и большие корпорации. В связи с этим за год закрылось 35% предприятий ювелирной промышленности. Это катастрофа. Мы с первого же дня начали бить в набат, что этот закон принят неправильно, он ошибочен, а то и преступен по своему содержанию. Мы провели две экспертизы. Одну экспертизу провел финансовый факультет МГУ, вторую – финансовый институт при правительстве. Обе экспертизы ясно указали, что этот закон не должен был быть принят в таком виде, как он принят.
Понятно, что у нас все вопросы может точно решить один человек. Вот были какие-то попытки напрямую к президенту обратиться, и чтобы он вмешался и как-то разобрался в этой ситуации?
Были попытки, и получилось обратиться к президенту и рассказать о боли, которая происходит сейчас в ювелирке, и попросить снизить нагрузку хотя бы на те предприятия, которые занимаются серебром, в связи с тем, что серебро – металл дешевый, и изделия из серебра зачастую стоят дешевле, чем бижутерные изделия авторские. И президент дал четкое указание разобраться в этом вопросе, пойти навстречу бизнесу и по серебру, ослабить и администрацию, административную нагрузку и налоговую нагрузку и рассмотреть возможность вернуть ОСН. Но, к сожалению, все это вернулось обратно в Минфин, туда, где это родилось, и там, похоже, что на сегодняшний день умерло.
То есть поручение не исполнено.
Поручение не исполнено и, по-моему, просто проигнорировано.
Минфин дал отписку о том, что он сделал что-то там, выделил отдельно класс художников-ювелиров, стать которым, опять же, простому ювелиру невозможно. Это нужно пройти 7 кругов ада. А основную массу малых предприятий, те решения, которые были приняты в Минфине, не тронули совсем. Наоборот, обидевшись на ювелирное сообщество за обращение к президенту, они только ужесточили еще меры административные.
Анна Романовская у нас сегодня в гостях, председатель правления Ассоциации малого ювелирного бизнеса, и Сергей Кукалевский, член Совета директоров гильдии ювелиров России. Ну, давайте осветим ситуацию вот с самого начала. То есть от чего вообще отталкивались законотворцы, создавая этот закон, который так сильно вам навредил? Я так поняла, что речь идет о том, что освободили от НДС покупку золотых и
слитков.
Других слитков из драгметаллов. И получается, что они опасались, как бы эти слитки, не облагаемые налогом, не попали как сырье на ювелирное производство.
Совершенно верно. Начало марта прошлого года, ситуация, вы знаете, какая? Начало военной операции. Государству нужны деньги. Не нужны ни евро, ни доллары. И чтобы люди вкладывали деньги в нашу экономику, был принят этот закон. Первая его часть посвящена тому, что наши граждане могут покупать килограммовые слитки по цене там, 5-8 миллионов.
Ну, там
за килограмм.
Не только килограммовые, есть же и маленькие.
Ну, в основном килограммовые, стандартный мерный слиток – килограмм. Вот. Были и маленькие, но их было мало, и их было не купить. практически никому и никогда.
То есть этот закон, в общем-то, на руку тем людям, которые и так не обделены деньгами и могут позволить себе хорошие инвестиции. Насколько справедливо рассуждать, что эти золотые слитки могут стать сырьем для ювелирного производства?
Абсолютно бессмысленно, потому что для того, чтобы металл пустить в производство, его нужно, значит, залигатурить, ну, то есть привести в пробу соответствующую, да, и разбить на гранулы. И все это требует денег, которые, собственно говоря, потратятся на разницу между готовым гранулированным металлом, который продают аффинажные компании, с документами и безо всяких рисков. Поэтому это была абсолютная просто отговорка, больше ничего.
Слушайте, ну вот вопрос, как обычно, откуда ноги растут, да?
Я выскажу сугубо личное мнение, которое поддерживают многие мои друзья.
Коллеги.
Мы считаем, коллеги, да, мы считаем, что некоторые крупные предприятия решили расчистить рынок от конкурентов малых, средних, лишить возможности для работы.
Пролоббировали.
Да, это называется пролоббировали. Причем пролоббировали так, что, несмотря, вот говорю, на очевидную ошибочность, даже, сказал бы, преступность этого закона по отношению к людям, те люди, которые были пролоббированы, уже не могут изменить свои решения.
Какова доля малого и среднего бизнеса в российской ювелирной отрасли?
Всего предприятий порядка 20 тысяч было до всех вот этих
известных этих
событий. Было порядка 20 тысяч предприятий. Из них около полусотни крупных предприятий.
Mm.
Вот, они на слуху, они на каждом углу.
Ну, мы понимаем,
все их знают,
о ком вы говорите, да.
И, соответственно, несколько сот средних предприятий, ну, второй эшелон, скажем. И основная масса, это 19 с лишним тысяч, это малые и микропредприятия. Начиная от маленьких мастерских, маленьких фабрик до художников-индивидуалов.
Давайте
и, соответственно, торговли.
Сразу точки расставим. А малое предприятие – это по численности сколько рабочих?
До 100 человек и оборот до 150 миллионов в год.
Ага.
Я так понимаю, что еще дополнительным ударом для вот ювелиров стало не только повышение налогов, но еще и то, что в связи, опять же, с определенными ситуациями в нашей стране стал дороже импорт, да, если оборудование какое-то импортное вы закупаете, сырье, я полагаю, тоже не дешевеет, плюс
металл.
Металл, да, естественно. Плюс еще и соцсети, через которые небольшие бренды часто себя продвигали, тоже у нас оказались под запретом. То есть со всех сторон.
Сергей сейчас озвучил сумму 150 миллионов. И, возможно, для большинства людей, которые не посвящены,
вы еще жалуетесь.
Что, да, вы еще жалуетесь. И вот это вот очень важная тема, которую бы мы тоже, очень важная мысль, да, которую бы мы тоже хотели донести до людей. Почему-то все считают, что если ты ювелир, то ты, значит, золотом умываешься, золотом обедаешь, и ты дальше, в общем-то, жаловаться не имеешь права вообще ни на что. И никак люди не могут понять, что ювелир – это просто такая работа. Что все складывается из того, что очень дорогой металл, золото. Вот про серебро мы сейчас не говорим, потому что серебро мы уже как бы отделили в отдельную, да, по нему все-таки мы надеемся, что нас услышат. А золото только в цене металла, а люди берут деньги за свою работу. И вот эти вот обороты, это не то, что получает себе ювелир, и не то, что получает себе продавец в магазине или хозяин там небольшого магазина. Это стоимость в основном металла и камней, которые никто к себе в карман-то положить не может. И у людей, когда мы говорим про ювелира, да, у людей сразу, видимо, складывается картинка какого-то черного человечка, который в подвале гигантский алмаз на части рубит, сидит и где-то там продает. На самом деле это не так, это работяги, это мастера, и потом это еще такой, я сейчас немножко, да, увела немножко от темы, но это действительно очень больной вопрос. Мы проводили социологические опросы по нашим отраслевым чатам. 50% – это пенсионерский бизнес. И из этих 50%, 50% владельцы – это женщины. Женщины пенсионного и предпенсионного возраста, которым вот этот вот их магазинчик или их вот эта мастерская были, ну, практически, знаете, наши пенсии, да, были практически единственным источником дохода. И вот сейчас мы отовсюду слышим крики: мы закрылись, что делать? Мы закрываемся, а куда девать эти остатки? Вот эти вот остатки изделий, которые лежат, да, и которым все все кажется, что вот вы тут прямо жируете. Их же куда-то реализовать надо. Живут-то люди на реализацию вот этих вот изделий, а реализуются они годами. Не то, что ты купил, продал, и фига тебе там 150 миллионов положил. Они годами лежат.
Подхвачу вашу мысль, потому что была на экскурсии на ювелирном заводе, мне просто это было ужасно интересно, показали все этапы производства, и я поразилась тому, насколько это трудная работа, причем не только физически, потому что, да, вот ювелирно, мы говорим, сделано, но и психологически. Это огромная отчетность, это ответственность за состояние камней и изделия. И когда я посмотрела потом в магазине, да, вот сколько стоят эти даже серебряные, золотые украшения, думаю, почему так мало? Потому что эта работа должна цениться дороже, вот на мой взгляд.
На самом деле, я вам скажу такую вещь. Наверное, мало кто знает. При цене золота, ну, условно, 5000 рублей за грамм, работа, вот я, как производственник, буду делать изделия за 200 рублей за грамм.
Вот такая пропорция.
Ничего, вот такая разница. Пропорция, да. То есть я 5000 купил металл, за 5200 продал. Ну, еще 50 рублей положил себе прибыль. Потому что у нас бизнес очень низкомаржинальный. 3-5% – это считается, ох, как хорошо.
Хотелось бы вот еще все-таки об некой эксклюзивности поговорить, потому что ювелирное дело – это ведь и искусство тоже, не отчасти даже, а в большей степени. Вот, как я правильно понимаю, именно вот в таких малых производствах, да, они работают с ювелирами, с художниками по этому делу, а большие сети, как правило, я так думаю, просто импорт завозят.
Большие сети либо завозят импорт в черную, в серую, в белую чуть-чуть, или делают ширпотреб. Не к чемушечке мы называем.
Которые даже в ремонт потом отказываются брать мастера.
Одноразовые такие вещи, которые вот одел, снял, смялось, все, выкинул.
То есть вот то, что мы как раз вначале и говорили о каких-то больших классных древних традициях российского ювелирного дела, да, оно, в общем-то, может быть заменено просто вот этим импортом, представляющим из себя с художественной точки зрения очень мало что.
То, что, знаете, раньше покупалось и передавалось поколение в поколение, на сегодняшний день вот эти вот гигантские магазины, боксы в торговых центрах, заполненные одинаковым абсолютно товаром, уже вот эту свою ценность потеряют. А маленькие предприятия, которые содержат, как правило, сами ювелиры, которые сами разрабатывают эти изделия, сами над ними, знаете, колдуют, они, к сожалению, у нас на грани вымирания.
Сравните большой фастфуд или ресторанный дворик в каком-то большом центре и маленький уютный ресторанчик, где вам подадут немного... Дорого. Но так, что вы потом будете об этом вспоминать годы.
Ну, понятно, что потребности у покупателей тоже разные. Кто-то готов
купить что-то... Нет, все имеет место быть.
Да, и недорогое, и попроще. Кому-то надо более эксклюзивные изделия, естественно.
Слушайте, ну давайте тогда все-таки попробуем поискать выход. Что делать-то? Один раз вам удалось достучаться до самого верха. Как я понимаю, такая удача может больше и не улыбнуться.
Один чиновник... который курирует нашу отрасль, сказала, что она костьми ляжет, но больше не допустит попадать в общение с президентом напрямую.
Вы знаете, ведь есть возможность выхода не только на президента. Вот, например, у нас есть ПМФ, и второй ПМФ, я имею в виду экономический форум, да, уже второй ПМФ, да, который мы посещаем. Вот с таким вот списком, к кому нам надо подойти, кого нам надо поймать и кому нам надо всучить обращение. В этом году мы, вот и лично я, и Сергей, мы общались с господином Егоровым, это начальник нашей российской ФНС, мы общались с господином Сазановым, это Минфин, мы общались с торгово-промышленной палатой, мы общались с господином Деминым, это комитет Госдумы по малому предпринимательству. И вроде как в лицо-то нам никто и не говорит, что все, ребята, дело ваше закончено, идите по домам. Нет, как будто бы все готовы нас выслушать, присылают нам своих помощников, давайте, значит, ваши координаты, мы будем рассматривать все, что... И дальше ни до кого не достучаться. Ни до кого. Мы пишем письма. Господа, мы вам писали обращение. Ответьте нам. Значит, нам отвечает один и тот же человек, не буду называть фамилию, чтобы делать ему рекламу, из Минфина, под копирку всем. Под копирку. То есть даже имена и отчества порой не меняют. Люди вообще не заморачиваются.
То есть вы встречаете прямо такое
отписки.
Вот равнодушие?
Абсолютное равнодушие.
Там не равнодушие, неприятие, я бы сказал.
Абсолютный блок стоит.
Ну и кроме того, что разрушается вот отрасль и какая-то часть культуры, получается, что если закрываются предприятия из-за повышения налогов, то налогов-то больше в бюджет не поступит.
Нет, нет. Первый квартал поступило много налогов, да? Мое предприятие заплатило в 10 раз больше за первый квартал, чем за весь прошлый год. Второй квартал... Уже это значительно снизилось.
Как
сейчас у нас сокращается производство. Да.
Ну и покупательская способность сейчас тоже такая напряженная экономическая ситуация, что если повысятся цены на ювелирные изделия, то еще меньше будет желающих их купить. Это все-таки не товар.
Так нет, а нам волей-неволей приходится повышать цены, потому что есть налоги. Я не могу продавать изделия, еще в коробочку с каждым изделием класть купюру.
Тут еще понимаете, какая ситуация? Ведь крупный бизнес, он заточен на то, чтобы оптимизировать свои налоги. То есть у них есть целый штат сотрудников, бухгалтера, юристы, аудиторы, которые минимизируют эти налоги настолько, что они абсолютно не соответствуют вот этим вот 20% НДСа. То есть там списывается все вподчистую. А малый бизнес, который не имеет таких возможностей, не имеет таких ресурсов, он по-честному платит эти 20%, которые из-за того, что у них огромные остатки, которые были закуплены без НДСа в свое время, так вот этот 20-процентный налог превратился в 40-процентный оборотный налог. И люди, поскольку у нас была развернута такая большая борьба, те экспертизы, о которых Сергей говорил, у людей до последнего была надежда, что все-таки что-то изменится и нас услышат. И мы действительно предрекали, что там 80% предприятий закроются, но люди не закрывались, потому что ждали, что что-то изменится.
Ну, то есть до последнего пытались держаться на плаву.
И сейчас первый квартал, всплеск вот этих налогов произошел, потому что этим людям, даже чтобы закрыться, нужно заплатить все эти налоги. Поэтому я думаю, что господа из Минфина радуются рано.
Реальная картина будет видна через год, по окончании вот календарного года, когда начнутся годовые налоги, и когда жалкие пробитые ряды ювелиров пойдут налоговую платить за год. Я бы хотел остановиться на социальном аспекте еще. У нас в отрасли 80%, а в торговле, наверное, 99% сотрудников и предпринимателей – это женщины. В основном работают женщины. Это матери, это бабушки, пенсионерки, вот как Анна сказала. И они оказываются не у дел. Устроиться сейчас на работу куда-то.
Извините, жены тех, кто сейчас на СВО.
Да.
Ну, понятное дело, что если закрывается предприятие, то и рабочие места тоже пропадают, и это тоже не улучшает общую картину.
Я вам скажу, до ковида у меня было, до 2020 года, у меня на фирме было 60 человек. В ковид у меня ушло 3 человека. Один, к сожалению, ушел совсем, двое ушли на пенсию.
А сейчас?
А сейчас 40 за 2 года сократилось. Потому что сначала у нас внедрили ГИИС, грубо говоря, честный знак в ювелирке. Только честный знак – хорошая программа. Понятно. А ГИИС, это мы уже полтора года в ней работаем, а она до сих пор не доработана, она все равно ничего не считает. И когда звонишь в службу поддержки, спрашиваешь, что делать, говорит, подгоняйте. Ответ от службы поддержки. Ага. Есть люди, кто записал этот ответ на диктофон.
Я не знаю, извини, Сергей, перебью, я не знаю, вот честно, кому из нас, обывателей, вот даже честный знак, я уж про ГИИС вообще молчу, честный знак нужен. Вот лично у меня, как у покупателя, кроме раздражения, что я должна пикать со всех сторон эту...
минеральную воду.
Минеральную воду, кроме раздражения, не вызывает ничего.
А это он и есть, да?
Есть конкуренция, есть марки, которым ты доверяешь, есть новые марки, которые ты попробуешь и поймешь, будешь ты дальше покупать или нет, вот это будет показателем качества, а не какая-то там мулька, которую прилепили, из-за чего выросла оставшаяся на рынке вода.
Зато придумана продукт. Целая программа, она воплощена, разработана, ну, и введена в действие.
Да, у меня получается... было 3 бухгалтера, стало 4.
Вот, вы должны еще дополнительную единицу.
Анна, сидя на патенте, сама себе директор, товаровед, продавец и бухгалтер была. А теперь она вынуждена взять бухгалтера, а то и двух.
Я бы сказала наоборот. У меня был бухгалтер, который теперь вынужден подрабатывать продавцом.
Ну, конечно, потому что упрощенку владелец компании, конечно, сам может сделать, а если это основное налогообложение, да, здесь
потому
уже нужен специалист,
так,
естественно.
Так, так. При этом ведь у нас были уже опубликованы данные о том, что крупный и малый бизнес, крупный в размере там, 50, да, предприятий и малый в размере 15 тысяч предприятий, оборотов-то выдавал одинаковое количество. При этом, если считать, ну, я не знаю, может быть, я там сейчас не запутаю вас в цифрах, но попробую. Если считать это обратного, как посчитал господин Резник, что переведя всех на 20% НДС, бюджет получит дополнительные 30 миллиардов дохода, то в обратную сторону пересчитав, получится, что обороты примерно 140 миллиардов у крупного бизнеса и всего оставшегося малого бизнеса. Так вот, с этих миллиардов крупный бизнес платит 2,5% налогов, ну, грубо говоря, плюс-минус, а малый бизнес платил 10%.
Платил. При упрощенке. Все работали тесно. У нас не было смысла у малых предприятий химичить и схематозничать. Что делают большие? 100 магазинов, все разные юрлица, но все торгуют почему-то одним товаром.
Ну, мы видели это на примере блогеров знаменитых, которых сейчас вот именно за это и подвели,
да,
под уголовные,
да,
дела.
Да,
когда,
да,
бизнес,
да,
делится
вот
на
это
маленькие.
Это тоже один в один, то же
все
самое.
Понятно. Ну, мы очень хотели бы, чтобы ваше выступление на Питер-ФМ и в нашем подкасте было услышано, и мы искренне желаем вам удачи. Очень бы хотелось, чтобы у вас все получилось.
Еще один маленький аспект мы не осветили. Ну, вот мы начали говорить о том, что авторские вещи создаются малыми предприятиями. Это действительно так. И если вы посмотрите на международные конкурсы, на выставках, ювелирные конкурсы, все призы получают представители малых предприятий. Один раз получил там смоленские бриллианты, получили за то, что они огранили вот такой большой бриллиант. Вот им привезли из Якутии, вот они его огранили. За это получили, потому что уникальный. А так все призы в основном получают представители малых предприятий. И не только российских, и международных. И вот у меня есть друзья, получили гран-при в Гонконге. Оскар ювелирный. Они сейчас закрывают предприятия, им не на что творить. Они уезжают из России, эти художники. Хотя их изделия в Эрмитаже, в Русском музее, в Форцхайме в Германии, ну, музей ювелирного искусства, и в Париже, в Лувре. Выставлены их изделия, но они уезжают из страны. И эту потерю 100 лет никто не скомпенсирует.
Как у нас тут выяснилось, что вдруг нету айтишников, да, и теперь их везде отовсюду собирают и любые льготы предлагают. Ну вот, видимо, когда совсем кого-то уже не останется, тогда начнут.
А наша ювелирка — это такая же национальная
ценить.
Гордость, как наш балет.
К сожалению, мы слышали такие аргументы, что о чем вы говорите, как ювелирные магазины были полны, так и они остались полны. Зайдите, посмотрите в любой магазин, в любой торговый центр. И наши разговоры о том, что это не рабочие места, это не налоги, это не российское ювелирное искусство, это не слышат наглухо. Это не слышат наглухо.
Конечно, очень печально, что, судя по тому, что мы сегодня услышали, расчет на какое-то общественное мнение и отзыв в душах людей – это единственная надежда, которая у вас осталась.
Может быть, кто-то нас услышит еще из тех, кому это напрямую предназначено. Хотелось бы на это
надеяться.
Ну,
видите, вы рассказывали, что вас много раз слышали, но слышать и слушать, как известно, не одно и то же.
Мы надеемся, что есть один человек, который нас услышит и поймет, что на его поручение наплевали и сделает оргвыводы.
Во всяком случае, мне кажется, что, конечно, это люди, которые не выполняют указания высшего руководителя страны, они в первую очередь не себя подставляют, а его. И...
Да. Вот это абсолютно правильно.
Абсолютно. И это, конечно, вещь-то совершенно недопустимая и ненужная.
Вы не представляете себе, вот когда 26 мая председатель гильдии Флунф Агимович Гумеров встретился напрямую с главой нашего государства, нашим уважаемым президентом, и президент послушал, он же очень здравый человек. Да. Бардак, надо исправить. Ну, извините, я грубо уже говорю. Надо исправить, надо разобраться. Если слово президент говорит «надо разобраться», значит, то, что как есть, неправильно. Логично?
Ну, во всяком случае, да. Понять, что подправить хотя бы.
Дело ушло в администрацию президента. Там ее чуть-чуть причесали, подрезали чуть-чуть. Сделали так, это более цивильно. Но все равно то, что вышло в виде официальных поручений президента, было для нас большим облегчением. И после этого дали там до 1 августа срок Минфину принять меры и отчитаться. Ну, жаль, не телевизор, не видно жеста, который я готов показать.
Еще один момент, в котором, в общем-то, тоже идет показательное, наверное, вот такое вот игнорирование поручений президента не только относительно ювелирки, а относительно вообще, в принципе, малого предпринимательства. Ведь малое предпринимательство, посмотрите, сейчас идет давление, ну, просто мы, как ювелиры, мы на себе это почувствовали, наверное, громче всех из-за того, что вот на НДС нас перевели. А, в принципе, малое предпринимательство – это же не про налоги. Это про социальную составляющую нашей страны. Это про то, что люди могут сами себе создать рабочее место, прихватив при этом 4, 5, 10, 20 человек, которым... А ведь в ювелирке работают, как мы уже говорили, пенсионеры, это профессионалы. Таких профессионалов я, простите, вот заходя опять же в эти торговые центры, там стоят люди просто как на пункте выдачи. Там не могут тебе рассказать ни про изделия, ни про дизайн, ни про камни. А какой
это
дизайн?
Мне про что рассказывать.
Мне про что рассказывать.
Здесь действительно,
некому, если честно.
Это и продление нормальной такой активной профессиональной жизни для людей, которые
абсолютно
в отрасли
верно
работают. И, как говорится, ведь взять 5 пальцев, они как бы сами по себе вроде и ничего не значат. А когда много-много этих малых предприятий объединяются в нечто такое общее, это уже целый мотор, это двигатель для той же экономики, для того же прогресса страны.
А у нас же очень много смежников. Это и поставщики оборудования, и геологи, вот поставщики камней,
да.
Транспортные, потому что у нас специальный транспорт, да, для перевозки нужен. Эти ребята, упаковка. Очень много людей, которые завязаны на наш бизнес. А если бизнес погиб, они тоже разорятся в результате?
Еще, понимаете, вот смотрим встречи представителей других бизнесов, и очень много я вижу разговоров о том, что люди рассказывают, на что и почему им нужно выделить деньги. На той же встрече «Деловой России». Ювелирная отрасль единственная, которая ни разу не сказала «дайте нам денег». Она единственная, что сказала «пожалуйста, дайте нам работать».
Ну вот, мне кажется, эта фраза очень хорошо в качестве резюме у нас может выступить. Мы еще раз пожелаем вам удачи в этом нелегком процессе. Будем надеяться, что поговорка «вода камень точит» в этот раз все-таки сработает.
Будем надеяться, главное, чтобы нам, да, дожить.
Чтобы проточим.
Да.
В гостях у нас сегодня были Анна Романовская, председатель правления Ассоциации малого ювелирного бизнеса.
И Сергей Кукалевский, член Совета гильдии ювелиров России. Спасибо.
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 Экспертная среда на Питер-ФМ.